продолжаем читать первую книгу царств и следим за скитаниями будущего царя Давида на сегодняшний момент библейского текста изгнанника, беглеца, скитальца, странника, бегающего по горам, хотя по существу этот странник с небольшим количеством людей есть подлинный царь Израилев, царь в изгнании, истинный царь Израиля, находящийся в бегстве и в изгнании, в скитаниях, в бедствиях разных, пока не смирится душа его, он принимает это все, как бы исповедуя, веру исповедуя, что если Бог сделал его царем, то пусть во всем и проявляется воля Божья. 22 глава. «И услышал Саул, что Давид появился, и люди, бывшие с ним. Саул сидел тогда в Гиве, под дубом, на горе, с копьем в руке, и все слуги его окружали его. И сказал Саул слугам своим, окружавшим его, послушайте, сыны Вениаминовы, неужели всем вам даст сын Иисея поля и виноградники, и всех вас поставит тысяченачальниками и сотниками? Что вы все сговорились против меня? И никто не открыл мне, как сын мой вступил в дружбу с сыном Иисея. И никто из вас не пожалел мне и не открыл мне, что сын мой возбудил против меня раба моего строить мне ковы, как это ныне видно. И отвечал Доик идумеянин, стоявший со слугами Саулом, и сказал, я видел, как сын Иисея приходил в Номву, к Ахимелеху, сына Ахитува. И тот повопросил о нем Господа и дал ему продовольствие, и меч Голиафа филистимлянина отдал ему. И послал царь призвать Ахимелеха, сына Ахитуфова, священника, и весь дом отца его священников, что в Номве. И пришли они все к царю. И сказал Саул, послушай, сына Ахитува. И тот отвечал, вот я, господин мой. И сказал ему Саул, для чего вы сговорились против меня, ты и сын Иисея, что ты дал ему хлеба и меч, и вопросил о нем Бога, чтобы он восстал против меня и строил мне ковы, как это ныне видно. И отвечал Ахимелех царю и сказал, кто из всех рабов твоих верен, как Давид? Он и зять царя, исполнитель повелений твоих, и почтен в доме твоем. Теперь ли я стал вопрошать для него Бога? Нет, не обвиняй меня в этом, царь, раба твоего, и весь дом отца моего, ибо во всем этом деле не знаю раб твой, ни малого, ни великого. И сказал царь, ты должен умереть, Ахимелех, ты и весь дом твой. И сказал царь телохранителям, стоявшим при нем, ступайте, умертвите священников Господних, ибо и их рука с Давидом, и они знали, что он убежал, и не открыли мне. Но слуги царя не хотели поднять рук своих на убиение священников Господних. И сказал царь Доику, ступай ты и умертви священников. И пошел Доик идумеянин и напал на священников, и умертвил их в тот день 85 мужей, носивших льняной эфод. И Номву, город священников, поразил мечом, и мужчин, и женщин, и юношей, и младенцев, и волов, и ослов, и овец поразил мечом. Спасся один только сын Ахимелеха, сына Ахитува, по имени Авиафар, и убежал к Давиду. Страшная страница, третья ступень в ад для Саула. Саула мучает злой дух. Мы помним это и после того, как Давид перестал играть ему на псалтыре, перестал петь свои псалмы, свои молитвы возносить, утишить этот злой дух, обуревавший Саула, было просто некому. Он непрестанно пребывает в мучении этого злого духа, то есть злой дух, демон, постоянно держит его в недовольстве, раздражении, гневе в отношении всего и вся, что только бы ни происходило. Это постоянное вот желание кому-то сделать больно, это постоянное мучительное желание на кого-то накричать, кого-то унизить, кого-то сломать, кого-то раздавить. И этот царь обладает таким желанием. Но кроме этого злого духа, мучивающего Саула, он ненавидит Давида. Это уже не по действию слова Духа, он сам его ненавидит лютой, прилютой ненавистью. Он ненавидит его не за что-то объективное, скажем, ему не нравится цвет волос или какие-то привычки, слова, или какое-то действие, сделанное Давидом, какая-то ошибка им совершена. Он ненавидит Давида именно потому, что Давид любим Богом. Именно это его возмущает страшно и страстно. Он ненавидит его именно потому, что его любит Бог. Эта ненависть, она сродни сатанинской ненависти. Ведь и сатана ненавидит нас именно потому, что нас любит Бог. И чем больше нас Бог любит, чем явнее эти знаки милости Божьей, тем больше ненависть к нам сатаны. И в этом смысле он, лишенный возможности кем-то быть защищенным, как он был защищен во времена игры Давида, он фактически сам начинает уподобляться этому злому духу, все более и более уподобляясь, походя по образу жизни на него. И в этом смысле вот сознание милости Божией, явленной Давиду, излитой на Давиду, оно возбуждает в нем ревность, зависть и обиду на Бога. Ведь и он же как бы понимает, вот я мог быть таким. Вот я это должен делать, ведь я же первый царь, ведь я же настоящий царь. Он меня должен любить, мне должен помогать. Почему он меня не простил? Вот что я потерял. И это раздражение становится постоянным, гневным, пламенным пыланием сердца царя Саула. Он обижен на Бога. Почему Бог поманил его своей приманкой? Поманил его своей любовью и милостью, а потом отвернулся. Ведь злые духи именно так помогают нам воспринимать реальность, что не мы сами виноваты, это Бог виноват. Это Он потребовал невозможного. Это Он не смог меня простить. Это Он навалил заповеди, которые не могу вынести. Это Он все сделал. Это Он лицеприятен по отношению к Давиду, а меня забыл, я ему уже не нужен. Сам же меня выбрал, сам же меня поставил, а потом вышвырнул как ненужную вещь. Вот такие мысли лезут в голову Саулу. И он культивирует эти мысли, он как на дрожжах растет на этих мыслях, и в этом смысле становясь все более и более откровенно одержимым. Он даже Иоаннафана, как мы слышали, обвиняет в том, что он предал его. Даже Иоаннафана, который никогда не выступал из воли своего отца, даже в отношении к Давиду никогда не выступал, он во всем послушен отцу. Он любит отца, но даже его, лучшего из своих детей, Саул обвиняет в том, что он предал отца. И постепенно вот этот злой дух так захватывает Саула, так он предается этому злому духу, что он фактически единственным, даже не важным, а единственным смыслом его жизни становится смерть Давида. Надо убить его любой ценой. Надо любой ценой его изничтожить. Ведь он царь, у него есть дела какие-то, дипломатические миссии, подсчеты налогов там, правление государством, войны в конце концов. На 14 лет Саулу становится все без разницы. У него одна мысль, одна единственная – убить Давида. Убить, убить, убить. Эта ненависть пожирает его изнутри. Он не может ни о чем другом думать, он не может ничего делать. Он не может ходить по этой земле своими ногами, пока по ней ходит Давид. Он не может дышать этим воздухом, пока дышит Давид. Сам воздух становится для него как печь, которая жжет его снаружи и изнутри, пока он не убьет Давида. Фактически это ненависть, которая становится единственным, даже не главным, а единственным состоянием, качеством, свойством его души. И это неугомонная ненависть, это жгучее желание уничтожить Давида, это очевидное у всех на глазах попрание всех норм и правил, очевиднейшая невозможность сладить с этой ненавистью, оно вот, устремленное желание, как это говорится, вот, в другое бы русло направить эту энергию. Но он не может ни о чем думать, не может направлять ни в что в другое русло, потому что он просто одержим этой идеей, его создается такое ощущение, что Саул как бы является сатаной, орудием сатаны. Это не только ненависть Саула по отношению к Давиду, ненависть, основанная на ревности и на зависти. Это ненависть сатаны, который знает или догадывается о том, что это именно тот Давид, тот человек, у которого, из чресла которого произойдет Спаситель мира. Вот. Узнает он, не знает, это, конечно, мы не можем гадать, нам ничего в этом не ведано. Просто складывается такое ощущение, что Саул одержим нечеловеческой ненавистью. Ему прям во что бы то ни стало надо убить Давида, чтобы ничто у него не родилось, чтобы он не стал царем, чтобы он не родил детей, которые могли бы, вот в поколении которых явился потом Спаситель мира. Ну и, конечно, главной темой вот этого сюжета, главным ужасом, кошмаром является донос Доика. Доик – идумеянин. Ироды всегда найдутся. Предатели всегда найдутся. Были бы хорошие люди, всегда найдется человек, который их предаст в руки их врагов. В этом смысле можно сказать, что Христос, говорящий апостолам, гнали и вас, меня будут гнать и вас. Предавали меня, будут предавать и вас. Слушали меня, будут слушать и вас, является некой образом, некой программой, неким правилом, которое неизбежно будет осуществляться в этой жизни. Был бы хороший человек, всегда рядом найдется тот, кто его предаст. В данном случае это оказался Доик. Он донес, как мы читали, на то, что Давид был у Ахимелеха, и что там было, и вот их вызывают. И Ахимелех отчитывается Саулу о том, что вот, собственно, произошло. Он говорит, меч по праву его. Он говорит на житейском, юридическом языке. Он же не твой меч украл, а не чей-то. Он сам его положил, сам его и взял. Он говорит, я вопрошал о нем Бога всегда, всегда молился за него, всегда спрашивал волю Божью, потому что у священника, у первосвященника были такие прерогативы, была такая возможность как бы узнать волю Божию в конкретном человеке. Он говорит, да, спрашивал. И по твоему указу тоже спрашивал. Ты сам меня просил порой спросить о Давиде, что он будет. Поэтому ничего особенного я не сделал. А если у вас ссоры, если вы чем-то что-то не поделили, так это ваши проблемы, я тут ни при чем. То есть Ахимелех дает достаточно разумный, обоснованный ответ. Он не гневается на царя, он не пытается дерзить ему. Он просто говорит, что ничего особенного не произошло. Мы ничего против тебя, достойного смерти, не сделали. То есть он дает оправдание себе, что никаких замыслов, никакого лукавства, никаких ков против тебя у нас нет. Вот. И тогда, тем не менее, вот в этой отповеди, которую дает Ахимелех, эта отповедь помогает сделать рельефным то, что дальше делает Саул. То есть эта отповедь помогает понять, что разумности, уж не то, что милосердие, просто разумности никакой Саул не ищет. Ни наказания виноватого, ни трезвого царского управления, ни еще чего-нибудь, хоть подлинно человеческого, разумного. Очевидным становится, что Саул просто ненавидит, и он готов идти кровавым катком навстречу Давиду, чтобы только раздавить, и сколько погибнет людей, совершенно не важно. И в этом смысле Саул и Давид категорически не похожи, потому что Давид всячески пытается спасти людей, которые пришли к нему. Он пытается защитить свою семью. Он пытается как-то заботиться даже о тех, кто его приютил, чтобы им ничего не досталось. А Саул, наоборот, готов убивать направо и налево всех, кто стоит у него на пути, чтобы ясно было всем, с кем Бог, кто действительно избран Богом, кто живет с Богом, а кто настолько весь погряз в ненависти, что, собственно, царем он уже социально, физически, психологически, духовно так давно быть не может. И вот Саул дает указание, дает приказание телохранителям убить всех священников. Важно подчеркнуть, это не простые солдаты, это люди-телохранители, люди лично преданные Саулу, для которых его жизнь, его воля, его решение становится не то, что больше, чем жизнь, они телохранители, они люди, которые 20 раз умрут сами, чем позволят оружию прикоснуться к телу царя. Они преданы ему душой и телом, и когда они слышат указание о том, что нужно убить священников, они отказываются. Они не просто игнорируют, они говорят, нет, мы этого делать не будем. По сути дела, они обрекают себя как минимум на социальную катастрофу, потому что их выгонят какие-нибудь телохранители, если они не исполняют приказ своего патрона. А вообще-то их могут не только выгнать, их могут убить, потому что они не исполняют царского указа. Они, телохранители, то есть самые приближенные, самые как бы преданные лично, не из-за страха преданные люди, не слушают царя. Вот, и это для любой системы государственной власти это прямое следствие, это является казнь этих людей. Как вы, в конце концов, они военно обязаны. Они под присягой своему царю, они в данном случае без всякой альтернативы должны исполнять царские указы. Но они не делают это, рискуя быть убитыми или изгнанными из царского приближения. Никто об этом, ничего из них не думает, они просто понимают, что убить священников они никак не могут. И фактически этим они свидетельствуют о том, что Саул чрезвычайно ошибается. Если преданные люди, не один какой-нибудь там нашелся нравственный человек, а вся когорта телохранителей, это же множество человек, много, и никто из них не смог поднять руку на священников. Это свидетельство царю о том, что он не прав, категорически не прав. Если самые доверенные, приближенные люди не согласны с ним, то значит, он действительно не прав. И он это знает. Знает он это. Но это еще больше усиливает его ненависть, доводя его до совершенной одержимости. И он призывает этого самого Доика, который иноплеменник, он из Думеи. И понятно, что никакой любви не испытывает к священникам. Вот. И он дает ему указание убить священников. Он убивает всех священников, там, большое количество людей, а плюс потом еще грабит все земли, весь город, где жили священники, убивая уже заведомо невинных людей. Но ведь это иудеи. То есть Саул рукой иноплеменника убивает собственных подданных, собственных граждан. Он отрубает всякую возможность стать уже не только нормальным царем, а просто нормальным человеком. Он обрубает все концы, у него нет пути назад. Путь назад – это путь покаяния. Уже далеко не в царской власти, а просто личное покаяние за убийство невинных людей. Но его нет. По закону человек, совершивший одно убийство невинного человека, должен быть умишлен. А он убил, его, по его же приказу, убили десятки, сотни невинных людей. И чтобы принести покаяние, нужны очистительные жертвы. Где такая жертва? Где ее взять? Вот. Где взять столько жертв и столько крови, чтобы загладить такую страшную вину? Он не сможет вернуться назад. В христианское время можно там молиться, поститься, стяжать благодать Святаго Духа. В иудейское время путь назад отрезан. Он не сможет никогда вернуться, он попал в ловушку. Доверившись, отдавшись сатане, он, убрав Давида, он убрал единственную защиту, единственную преграду, которая защищала его от злого духа, и таким образом оказался беззащитным, весь во власти злого духа, которому сам же себя и отдал. Он одержим, и он знает это. И он знает, что он одержим и ненавидит еще больше. А он именно одержим, потому что убивает священников не как атеист. Он убивает священников как верующий человек. Для того, чтобы сделать Богу больно. Чтобы вообще не осталось ни одного священника. К счастью, остался. Но чтобы не осталось ни одного, вот тебе, на. Больше никто никогда не сможет тебе служить и очищать народ перед тобой. Так он думал. Это уже не война с Давидом. Это война с Богом. Он верит в Бога. Он знает, что Бог есть. И потому убивает священников, чтобы Богу было плохо. Это состояние одержимости. Но кроме того, он ставит себя и вне народа, за который он так переживал, помните, может быть, он такой, народ разбегается, народ меня не будет слушать. Теперь он явно видит и знает, народ за священников. Народу нужны священники. И телохранитель ему ясно об этом свидетельствует, но он идет и против народа. Нужны священники, говорите, будете жить без них. Это вам месть за то, что вы любили вашего Давида. что вы чтили и вы поклонялись, вот мучитесь теперь, а на самом деле он отрубает просто ту связь, которая связывала его с народом. Он мертвый человек, хотя еще и ходит по земле. У него нет его народа, у него нет семьи, у него нет Бога, и нет ни одного, кто мог бы хотя бы походатайствовать за него хоть как-нибудь.